Здравствуйте. Очень рад вас видеть всех. Кого-то давно не видел уже. Как у вас проходит сессия? Стресс уже у кого-то, депрессия и все прочее. Может быть, вы знаете эту историю, знаменитую про царя Соломона. У него было кольцо, на нем было написано «Все пройдет». Ну а царь, у него много дел, большая ответственность, нервотрепка. И когда он выходил из себя, все-таки воины, у них есть страсть, причем очень много, он смотрел на это кольцо и читал «Все пройдет» и успокаивался. Но однажды он так вышел из себя, что даже эта надпись не помогла. И он в гневе сорвал это кольцо и бросил на пол. И когда он маленько подуспокоился, начал искать это кольцо, он увидел, что внутри тоже что-то написано. А он до этого надпись этого не видел, это и не видел. Он посмотрел, там было написано, и это пройдет. Это правильный подход к жизни. А Омар Хайям говорил, кто понял жизнь, тот больше не спешит. Все беспокойства ума возникают от того, что мы считаем, что мы можем влиять на все, что видим. Так устроен принцип телевизионных новостей, или вообще новостей. Вот нам как будто важно, что там в Африке происходит. Вот как будто мы можем вот что-то с этим поделать. В Африке умерло столько-то негритят от голода, да, и там, что-то там кто-то переживает. Да, конечно, это прискорбно, факт. Но помогите здесь детям, которых тоже много очень детдома. Там свои хорошие люди найдутся, даст Бог. Поэтому эти беспокойства ума ни к чему не приводят. Как Далай-Лама говорил, и сейчас говорит, скорее всего. Если проблему можно решить, волноваться не стоит. А если проблему решить нельзя, волноваться бессмысленно. То есть и в том, и в другом случае эти беспокойства только мешают. Я в свое время любил давно тот фильм «Трианский воин». Антонио Бандерас играет там вроде бы такого поэта, утонченную личность. Его выбрали 13-м воином, может, вы помните этот фильм. И он там лежит, эти 12 викингов, какие-то прирожденные воины, нападение неизвестного врага, который страшен своей неизвестностью, своей жестокостью. И он лежит, говорит, вы сегодня что-то не пили алкоголь? Он говорит, сегодня мы должны быть трезвыми, потому что они сегодня нападут. Он говорит, а как же мне-то быть, я же не воин. Кто-то его успокаивает, ты скоро им станешь, у тебя выхода не будет. И он потрясающую вещь говорит, этот викинг, который его другом потом стал. Понимание закона кармы. Эту цепь выковал великий отец, то есть создатель давным-давно, цепь твоей судьбы, цепь твоей жизни. Ты, конечно, можешь убежать и спрятаться, но времени отмеренного тебе не прибавится. А страх только помеха. Решительно действовать. И все. И поэтому человек думает, часто я это слышу, нужно собой заняться, у кого-то здоровье, у кого-то ментальные проблемы, у кого-то духовные. Ну вот сейчас вот я разгребусь с этим, с этой проблемой и займусь. Но я всегда говорю, дорогие мои, не зря же говорится карма бандана, цепь кармы, цепь судьбы. То есть что это значит? Звено за звеном, звено за звеном. С одним звеном разобрались, дик, следующее выскочило. А материальный мир – это мир проблем, это его природа, вы не избавитесь от них. В конце концов, будет главная проблема, вы это тело должны будете покинуть, смерть. Поэтому пока не поздно, нужно начинать прямо сейчас. И сегодня я буду опираться на лекцию профессора аюрведы Тарсунова Олега Геннадьевича. Довольно-таки много я из нее взял, но, конечно, в целом она будет звучать по-другому. Что знания нужно пропускать через себя. Эта лекция мне импонирует тем, что она объясняет не только студентам, не только школьникам, но и вообще всем людям, как правильно обучаться. Успех в учебе. Может быть, вы сталкивались с таким именем генерал Петров. Это был В свое время очень мощный лектор, который прямо разоблачал власть имущих, все, что сейчас происходит нехорошего. И он так это рьяно, мощно делал, что я начал за него беспокоиться. Потому что слишком могущественным силам он бросает вызов. Как настоящий религиозный проповедник он действовал, хотя он не был каким-то религиозным именно проповедником. И он умер довольно-таки недавно. Официальная версия — какая-то болезнь, но большинство людей считает, что его просто убили. И вот он рассказывал в одной из лекций о жрецах Египта. Жрецы Египта — это беглые браманы. Браманы — это священники, знатоки вед, которые бежали из Индии из-за того, что деградировали в Египет. И Египет, он же не очень плодороден. И поэтому, чтобы как-то обогащаться, они вели захватнические войны. И не всегда побеждали, кстати. И жрецы Египта, так как обладали знанием, они решили разработать тактику захватнической войны без оружия. И сейчас вот эти все масонские ложи и все остальные тайные организации, которые являются представителями тайной власти этой земли, они как раз оттуда и произошли, он говорит. Что они сделали? Они взяли религию как веру и отдали ее священникам. Они взяли науку как материальную часть знания и отдали ученым. А меру, как он говорит, то есть, если правильнее сказать, веду, полное знание, то есть понимание, как это действует все здесь, они оставили себе. И с тех пор религия и материальная наука враждуют. Современные религии — это просто вера без знания. Там нет знания, там просто вера. Хотя если мы понимаем веды, а если мы не понимаем веды, мы не поймем религию, даже в ней находясь, бесполезно, то это просто вера, сентимент. Знания нет. А наука – это знание без веры. И они постоянно сражаются, не понимая, как по-настоящему здесь все работает. То есть, если я здесь захочу включить свет и буду эти лампочки там крутить, еще что-то, я не добьюсь успеха. Но если я знаю, просто вот кнопочка там, выключатель есть, на нее нажму, сразу все начнет работать. Вот это есть веда. За какую ниточку дернуть, чтобы все начало работать? Как вот жалюзи. Просто нужно дернуть за веревочку, чтобы они открылись или закрылись, и все. Просто нужно знать, как это делать. Раньше это было знание, которое очень гармонично охватывало все стороны жизни, давая единую картину мира, давая ответы на все вопросы и объединяя людей на духовной основе. Так как все знали разницу между материей и духом, живым существом и Богом. Во всем мире, кроме Индии, это знание было утрачено. Но сейчас ведическое, то есть полное знание, возвращается к людям всего мира, в том числе и знание о том, как правильно учиться. Я очень сожалел в свое время, что это знание не попалось мне в школе. Нет, когда я читать научился в 4 года. Но поэтому я стараюсь сдавать другим. Успех деятельности зависит не столько от профессиональных знаний, а от того, как человек может общаться с окружающими людьми. То есть вы все студенты, ну, большинство из вас, по крайней мере, вы учитесь, чтобы потом работать успешно. Общение не зависит от профессиональных навыков. Чтобы правильно общаться, нужно развивать все хорошие качества характера. Это совсем другая вещь. Она не связана с профессионализмом. Хотя сейчас все у вас направлено именно на развитие профессионализма. Незаконченное образование – опасная вещь, говорится. Когда увеличивается знание, но человек не развивается духовно, то у него увеличивается гордыня. В русском языке гордыня от слова «гора». То есть я внутри себя поставил себя на высокую гору. И сверху смотрю на всех остальных и плюю на них. И я думаю, что я такой великий, потому что они все, мне кажутся, такими маленькими внизу. Но так как я сам не велик, я просто гордый. Они снизу смотрят на эту гору, и меня там тоже таким маленьким-маленьким видят. Я вообще не произвожу никакого впечатления. Даже те, кто сейчас находится на вершине материального успеха, несчастливы. Те, кто внизу, ну нет материального успеха, они тоже горды. Вот гордиться нечем, но, говорится, даже нищий может гордиться, и не то, что может, он всегда гордиться своим грошом. Женщина, какая бы она внешне ни была, она все равно гордится своей внешностью. Как бы то ни было, там в глубине души это происходит все равно. И те, кто находится внизу, они гордятся чем? Как это проявляется? Они считают, что те наверху заняли их место. У нас же в России каждая кухарка знает, как государством управлять, правильно? У каждого русского, там, ну, россиянина, грубо говоря, там есть черновик по управлению государством, ну, по крайней мере, Академии культуры. Хотя даже собой управлять не умеет. И такой человек, который увлечен гордыней, он уже не будет слушать всех подряд. Достойных личностей, я имею в виду. Он будет слушать только равных себе, и то с большим трудом. Сила, подкрепляющая разум, это ежедневное слушание правильных вещей. Сила разума приходит только в результате слушания. И чем больше человек понял в жизни, тем больше он должен слушать, чтобы поддерживать силу своего разума. А если человек уже настолько гордый, что ему некого слушать, как же он тогда будет поддерживать силу разума? Он начинает деградировать, так как гордость предшествует падению. Цыганское проклятие, чтоб ты возгордился. Все, если оно сработает, человек деградирует. Мне рассказали однажды историю, как эта гордость работает, порой юмористично. Один человек мне рассказал, стою на остановке, жду автобуса, там магазин на остановке, у нас в ЛМД. И стоит такая чуть в стороне от всех девушка, очень красивая, внешне. В белом все, сумка белая, платье белое, бант белый, туфли белые. И очень гордая своей внешностью. Все идеально чистое, не пятнышко вообще. Муха и то не садилась, наверное. Вообще так на нее смотрит. Она. Женщина же сама, она же не обязательно сама должна смотреть на кого-то, даже если кто ей нравится, и главное, чтобы на нее смотрели. Она так чик просто посмотрит и все, вот смотрит нормально. Стрельнет глаза, я обратно, довольна. И выходит тут машина раз на остановке осталась, выходит парень в магазин куда-то. Такой бандитского вида, в спортивных костюмах, как раньше ходили, в кроссовках, какая-то иномарка. И он так выходит, и как раз мимо этой девушки, проходя, он спотыкается. И раз так об нее, об ее плечо рукой оперся, чтобы не упасть. Ну, сказал, извините, пожалуйста. И она так посмотрела на него, негодующий. Такое брезгливое выражение лица у нее появилось. Она так достала платок этот белый из сумки. Платок тоже белый. И так вот с таким отвращением то место, куда вот он рукой коснулся, хотя у него, ну, чистая довольно-таки рука, вот там не пятен, ничего. Понимаю, там какой-нибудь шахтер, там, да раз, такая пятерня. Нет, вообще все нормально. Она у нас с таким пренебрежением все это так, типа, вытерла этим платком, этот платок так выкинула. С отвращением. Все ха-ха-ха на остановке. Парень покраснел от гнева, зашел на сигареты или что, купить ему надо было. Выходит, ну, быстро вернулся, посмотрел на нее. Я, конечно, не одобряю таких поступков, но просто рассказываю, к чему приведет гордость. И как с разбега ей по пятой точке пнет. Она подлетает, даже падает в грязь. Он садится в машину, стекло опускается, и он кроссовок с той ноги, который ее пнул, выбрасывает. Короче, даже решение выезжает. Да, это реальная история. Вот это гордость. Поэтому мы должны понимать, как правильно от этого избавляться. Звук – это самая большая сила. Сегодня я буду много историй рассказывать, чтобы вас так расслабить, чтобы знания вы легко получили. Звук способен вдохновить человека или сильно разочаровать. Звук может убить на самом деле. Даже не от какой-то могущественной личности. Простой пример. Парень приходит к любимой девушке, она его обнимает, гладит по голове, даже, может, целует и говорит тихо. Ласково, ты знаешь, я тебя больше не люблю. Все, конец. Звук. Всегда помните это изречение из Махабхараты. Раны от стрел заживут, а от обидных слов никогда. Особенно если эти обидные слова близкие люди сказали. Поэтому поберегите своих близких. Никогда это не заживает практически. Мы очень слабо представляем, что такое звук, потому что все обучение сейчас в основном основано на чтении. Я помню, раньше, давно, в начале 90-х сидел там обычно сзади, вот в этой аудитории. Ну, что-то неинтересно было вообще, что тут говорят. Я думал, ну есть же учебник, потом прочитаю, займусь своими делами. Что-то другое почитаю, более интересное, по боевым искусствам или что-то еще. Но это была моя ошибка. Звук дает больше, чем чтение. И человек, который не заботится о своем правильном обучении, просто обречен на деградацию. Существуют этапы деградации ученых. Ученый, который находится на вершине успеха и возгордился этим, не способен ничего услышать и понять. Он не будет менять свое мнение никогда. Он не способен ничего изменить в своей жизни. И у него начинаются этапы деградации. Первый этап деградации – он не хочет слушать. Дальше у него теряется разум. И по мере потери разума у него портится характер. Он начинает становиться очень амбициозным. Он хочет почтения к себе, но люди перестают его уважать. По мере снижения уважения у него увеличивается беспокойство. И он становится деспотом. Начинает злиться на всех своих подчиненных. Начинает злиться на все свое окружение. Постоянно нервничает. От этого возникает масса болезней. Все болезни... от беспокойства ума. Ну, разве что венерические только, от любви так называемой. Потому что когда ум начинает беспокоиться, первое, что нарушается, это пищеварение. Раз пищеварение нарушается, начинает выходить вся система организма из строя. Потому что уже пища не усваивается правильно. Поэтому раньше в ведическом обществе всегда давали мантры. Манас ум, траете, освобождение ума, двойственности, то есть от иллюзий. Жара, холод, победа, поражение, счастье, горе, потери, приобретение, победа, поражение, рождение, смерть. От этой иллюзии, которая проявляется, какая-то двойственность, люди очень легко избавлялись с правильной практикой. Далее. Следующий этап, от него просто отворачиваются люди. Им кажется, что он всю свою жизнь работал для науки, посвятил ей свою жизнь, и люди не уважают его, они неправильно к нему относятся, они не оценили его по достоинству. Но как можно хорошего человека не оценить по достоинству? Кто откажется общаться с хорошим человеком? Я помню, я повстречался с одной такой очень духовно продвинутой личностью. Я так хотел с ним поговорить, направив то, что он был англичанином. Он и сейчас есть. Я мог просто с ним чуть ли не на пальцах, потому что мой английский, ну совсем... уже никакой стал, никакой практики, потому что, а его русский еще хуже моего английского был. И мы так просто смотрели, улыбались. Я уже что-нибудь там пытаюсь там по-английски сказать, а у меня уже ничего не получается. Мне было так жалко. Существуют разные виды знания. А, один момент. Есть закономерность, которая рождает деградацию. Взращивать в себе разум – это самая большая аскеза. Это неимоверный труд. В шахте проще работать, а в результате все отворачиваются. Поэтому сейчас вы готовитесь, знаете, это непросто. Но если вы начнете это правильно делать, будет намного легче. Существуют разные виды знания. Если человек изучает какие-то науки, это еще не значит, что он будет счастливым. Он должен разобраться, какое знание стоит выше. Есть знания в невежестве, страсти, благости и духовное знание. Адхата Брама Джигьяса, говорится в Веданта Сутре. Первое сутра. В человеческом теле пришло время вопрошать, задавать вопросы об абсолютной истине. Если вы просто, переходим к практике, будете сидеть прямо во время слушания, прямо полностью. Замечайте, да, когда мы выпрямляемся, мы становимся выше сразу. То усвоение материала увеличивается на 30%. Как я вам уже объяснял, просто сейчас отсутствует на Руси культура движений с самого детства, поэтому у нас у всех кифоз, сколиоз, межпозвоночные диски не там стоят и так далее и тому подобное. Поэтому нам сидеть прямо вообще трудно. Но я, например, сталкивался с человеком, с костоправом, который мне показывал, что вот когда я сижу, говорит, прямо, мне очень легко. Потому что у меня, говорит, сухожилия, позвонки и позвоночные диски на месте стоят. Для меня, наоборот, вот сутулиться очень неудобно. И если вот мы будем тренироваться, сидеть прямо во время слушания лекции, то усвоение материала увеличится на 30%. Очень много. Но нам трудно. Спина такая, как будто гвоздодер проглотили. Так порой смотришь на всех, сам удивляешься, думаешь, я, наверное, так же выгляжу со стороны. Когда человек сидит прямо, у него психическая энергия постоянно поднимается вверх. Это помогает сосредоточиться. Когда человек сидит прямо, это также означает, что он способен взращивать в себе интерес к теме. Ну чего греха таить, ну неинтересно порой сидеть на предметах, да? Я был таким вот горе-студентом тоже, ну неинтересно. Какие-то моменты, вот философия, история, например, меня привлекали. Ну, что-то не очень. Но если бы я знал, что просто сидя прямо, я бы взращивал интерес к теме, я бы делал это постоянно. Ум не способен получить информацию, если она ему не интересна. Видите, в чем дело? Всегда вначале срабатывает эмоциональный уровень. И когда у нас есть эмоциональный уровень, позитивный, то включается волевая часть характера. Очень легко. Человек может волю проявить и двигаться дальше в этом же направлении. И включается разум. Он начинает анализировать. Но если есть позитивная эмоциональная окраска, как это сделать, я вам уже сейчас объяснил. Нужно научиться сидеть прямо. А если нам это не интересно, ум не получит информацию, вот хоть учите, хоть не учите. А если человек втягивает в себя информацию с помощью огромного напряжения, как сейчас, да, студенты делают. Когда был студентом, там была поговорка, что нормальный студент весь семестр непонятно чем занимается, а перед экзаменом ночь не спит, готовится. А ненормальный студент, он просто весь семестр учится, а перед экзаменом спит спокойно. Что у него все уже там есть в голове, все подготовлено. Вот надо ненормальными студентами становиться, спокойными, которые все делают вовремя. Но обычно перед экзаменом мы начинаем за эту ночь втягивать в себя эту информацию силой, там такая вот гора книг перед тобой лежит. Замечали, да, чем дальше пишешь, тем больше тупеешь, даже уже то, что знал, вылетает. Но все равно срабатывает кратковременная память, чик, что идет колоссальное напряжение. И эта кратковременная память полностью истощает психику. Человек запоминает на некоторое время, потом сдает экзамен и чувствует сильное отвращение к предмету. Ему становится противно то, что он изучал. Ход этот учебник вообще выкинуть там в окно куда-нибудь. Если бы не сдавать его в библиотеку, так бы и поступил. Почему так происходит? Потому что это та сила, которая разрушает его. Это кратковременная память. Очень огромное напряжение, бессонные ночи. Человек не должен заставлять себя учить что-то вот таким образом. Он должен хотеть учиться, и он будет запоминать. Человек не должен контролировать процесс запоминания. Это самая глубокая функция психики. Те, кто контролирует процесс запоминания, ничего не запоминают на самом деле. Как можно контролировать процесс запоминания, если постоянно поступает новая информация во время лекции? Те, кто отпускает процесс запоминания, не могут все запомнить. Если они, конечно, квалифицированно его отпустили, не просто там «иди куда хочешь, да, я о своем подумаю». Нет. Они расслабленно это делают с интересом. С интересом слушают. Память может быть разной в зависимости от психики. Логическая, конкретная, образная, художественная или поэтическая память. Большинство людей лучше всего запоминают через образы и символы. Я когда пытался форсировать события, мне нужно просто было очень много книг прочитать за короткий промежуток времени. Я пошел обучаться на скорочтение и улучшение памяти. Там довольно-таки хорошо учили, там объяснили, что вот ваша память не мыслит буквами и словами, она мыслит образами и символами. Если вы будете уметь образы и символы ставить по ходу дела, поступление информации или чтения, слушания, то очень хорошо запоминается. Например, дом, раз, дом, да, единица, там, кол какой-нибудь там посмотреть, двойка там, лебедь, прямо. Там на моих глазах молодые ребята, которые хорошо это все изучали, я-то так ленился немного, они прямо на моих глазах прогрессировали, у них память там росла, скорочтение усиливалось. То есть довольно-таки практичный процесс. Поэтому просто поймите, какая у вас память работает. Некоторые помнят прямо страницами. Могу сказать, на такой-то, такой-то странице так-то, так-то записан. Но это не так уж большое количество людей. Когда информация проходит в разум с помощью слушания, она обретает практическую силу. Люди начнут действовать. Между знанием и выполнением стоит желание, вдохновение. Человек, который умеет правильно слушать, получает вдохновение. И это вдохновение остается с ним надолго. Он не теряет его, он способен дальше все делать сам. Основа успеха в деятельности – это умиротворение. Вот сейчас слушайте очень внимательно. Основа успеха в деятельности – это умиротворение. Воинов обучают даже в смертельном бою быть предельно расслабленными. Потому что если я сейчас разозлюсь, испугаюсь, разгневаюсь, все, все мои навыки просто аннулируются практически. Потому что меня эти сильные чувства скуют. Я не смогу весь свой потенциал проявить. Умиротворение есть у тех, кто хорошо относится к матери и другим женщинам. Поэтому первый, самый главный оплот учебы – это отношение к женщине. К женщинам это тоже относится. Женщины должны очень хорошо относиться к женщинам. Если человек неправильно относится к женщине, он не может учиться. У него нет умиротворения. Почему? Память, способность запоминать – это холодный ум. Энергия Луны называется оджас, женская энергия, которая охлаждает ум. Поэтому человек, который способен уважительно относиться к женщинам, не ссорится с ними, обладает хорошей памятью. Память – это деятельность тонкого тела, которую можно взращивать, тренировать и развивать. Если человек почтительно относится к женщинам, то у него охлаждается ум, и он начинает все запоминать. Махабхарате, в великом ведическом эпосе говорится, знание достигается через послушание старшим. Почтение и служение старшим. Те, кто почтительны и служит старшим, получают четыре вещи. Запишите, если хотите получить. Величие, долголетие, славу и силу. Если вы будете служить старшим, есть разные категории старшинства, духовное, по положению в обществе, по количеству богатства или по возрасту. Но это все старшинство. Также гость тоже является старшим. Если будете почтительны, сможете служить, то вы четыре вещи получите. Конечно, может быть в пределах своей судьбы, а может даже больше. Величие, долголетие, славу и силу. Сейчас проблема в том, что нету этого людей. Мудрец Чинакья говорил, почитание старших – источник мудрости. Мудрость – основа процветания. Смотрите, как все взаимосвязано. Может порой казаться, особенно современной молодежи, да что эти старшие, господи, ничего не понимают. Так все думают в молодости. Но если бы молодость знала, если бы старость могла. Но молодость может, и старость может, если действовать правильно. Если иметь знания. Далее. Ну, предположим, у нас появилась хорошая память. Теперь же я должен на практике применить знания. Но может не хватать энергии, силы воплотить то, что у меня уже есть. Следующий очень важный момент. Только человек, который не противопоставляет свою волю старшим мужчинам, уважительно относится к старшим мужчинам, способен направить себя в том направлении, в котором ему надо себя направить, для того, чтобы достичь цели. Потому что Марс начинает влиять на него очень позитивно, и у него появляется волевой импульс. Он может многое сделать. Потому что порой я многого, может быть, хочу, но что-то не получается. Силёнок не хватает. Почему? А потому нет почтения к старшим мужчинам. Сначала идет умиротворение, потом волевое усилие, и последний этап – это вдохновение. Вдохновение возникает только из-за слушания. Поэтому без слушания, без понимания, что такое слушание, учеба невозможна. Сейчас еще один важный момент для студентов особенно. Чувства. Ну, вы знаете, 5 чувств. Их, по идее, 5 познающих и 5 деятельных. Это щупальца ума. Человек, который способен контролировать чувства, достигнет успеха. Люди курят и употребляют алкоголь, потому что не могут контролировать чувства. Они не добьются успеха, потому что сопьются. Ум живет по периодам планет, и каждые 10-12 лет меняется судьба. А мы не готовы к этому, не учимся контролировать чувства. Люди спиваются не потому, что там друг пришел с бутылкой или же со шприцом, либо еще с чем-то наркотическим. Нет, сейчас так. Планеты влияют. А я вообще чувствую и без этого контролировать не умею. А тут еще на меня давление колоссально усилилось. Как можно учиться, не контролируя чувства? Тянет то попить, то поесть или еще что-нибудь. До этого не хотелось. Как только сел учиться, сразу же захотелось. Так же ведь куча неотложных дел. И начинаешь бегать вокруг холодильника и телевизора, но сейчас еще телефон есть. Это отсутствие контроля чувств. Человек, который знает, как контролировать чувства, способен многого достичь в жизни. Контроль чувств начинается с контроля языка. Это контроль питания и контроль речи. Когда человек не контролирует язык, он не способен совладать с собой и учиться. Он не будет усидчивым. Неусидчивый человек хаотически питается и болтает попусту. Если эти 2 фактора пропадают, то человек сможет учиться. Контроль питания. Питаться вовремя. Невозможно заставить себя есть меньше, чем хочется. Вот, девушки, особенно запомните. Невозможно. Да, знакомая, она пыталась проявить какую-то аскетичность, контролировать язык. Я ей вот эти вещи говорю, она не послушалась. Потом через какое-то время она мне говорит: почему я вас не послушалась? Теперь я не то что тарелками, я кастрюлями ем. Прям все кастрюлю, говорит, отвариваю и ем. Однако, если человек знает, какую пищу есть в какое время, то он побеждает чувства. А если он способен освещать свою пищу, то он полностью побеждает свои чувства. Если человек обуздает язык, речь и вкус, то есть он победит материальную энергию. С 11 до 13 часов можно наесться очень сильно. То есть сколько вам хочется, даже больше. Но если уже 3-я отрыжка пошла, все, останавливайтесь. Почему? 3-я отрыжка показывает, что в желудке осталось минимальное количество воздуха. А так как переваривает пищу огонь пищеварения, то он начнет не очень сильно гореть, потому что воздуха мало. То есть 3-я отрыжка, все, вставайте за стола. Вообще в идеале вставать нужно слегка голодным. Потому что информация о насыщении приходит через 20-30 минут в мозг только. Если вы уже стали объевшимися, все, вы объелись. С чувством сытости, если встаете, вы объелись. Порфирий Иванов говорил: объелся, считай, отравился. Потому что вот эта вся неперевариваемая пища, она в виде амы, токсинов, начнет ходить по организму, ухудшая здоровье. Но вот в это время вы можете, не знаю, такой стол накрыть. Есть просто один момент. Вы наели сильно вот в это время, и это не перегрузит вас. Ни физически, ни психически. Потому что солнце в зените добавляет огня к огню пищеварения. Есть определенные мантры, которые еще усиливают определенные продукты. Но это не тема сегодняшней лекции. В Бурятии солнце в зените находится в 13 часов 37 минут. Это постоянно из-за постоянного перевода времени. Это был замысел демонов, правителей. Человек очень четко расположен во времени и в пространстве. Если перевести время, то ему нужно будет полгода, чтобы восстановиться. Он будет очень сильно дезориентирован, а таким человеком легче управлять. Сейчас, слава Богу, как бы время не хотят передвигать или будут передвигать, чтобы к нормальному времени перейти. Что видите, почти в 2 часа разница. Но я вам говорю, что вы можете где-то в 13:37 закончить свою обильную трапезу, достойную Цезаря или кого-то еще. И нормально будет. Не надо спать после еды. Вот когда вы поели вовремя, можно готовиться к экзамену. Почему человек засыпает после еды? Поел слишком поздно. Если рано поел, то ходит перегруженный, отупевший. Особенно тяжелую пищу. Зерновая пища дает память. Мы же сегодня говорим об учебе, об успехе в учебе. Ее надо есть вот как раз с 11 до 13. Ну, в нашем случае с 11 где-то, даже не с 11, с 12 до 2. Может, так. Во все другое время зерновая пища уже очень не полезна. Особенно вечером. Зерновая пища дает память. Отопленное масло сливочное дает энергию. Поэтому на Руси была поговорка: кашу маслом не испортишь. Что это означает? Зерновое дает вам память, то есть вы сможете обучаться. Отопленное масло дает энергию, чтобы осуществить задуманное. Поэтому раньше женщины знали, как поступать с мужьями, которые обленились. Они начинали им кашу давать в это время и масло туда побольше топленого, сливочного. Если уж он совсем начинал шустрым становиться, бегать там до позднего вечера, она масло потихонечку уменьшала, чтобы энергию уменьшить. Поэтому можете об этом помнить, если вдруг муж на диван ляжет или там за интернетом зависнет. Молоко, настоящее молоко, конечно, не которое вот в пакетах продается. У нас неплохое молоко, мне нравится сейчас пастеризованное, Бурятия на пакете написано. Такое неплохое. Улучшает память. Но если пить его правильно, с 5 до 7 утра и с 7 до 9 вечера. Настоящее молоко. Как его нужно пить? Сейчас мясоедением, алкоголем, сексом наше тонкое тело разрушено. Вигьяна Майя Коша называется, тонкое тело разума. И молоко начинает восстанавливать это тонкое тело. И когда Вигьяна Майя Коша, тонкое тело разума начинает восстанавливаться, человек начинает иметь способность получать знания. Но как это молоко нужно выпить? Сладкое молоко избавит вас от бессонницы. Но если вы сильно его подсластите, то у вас увеличится вожделение. Не надо сильно подслащивать. Можете добавить топленое масло туда. Можете добавить специи, кардамон, там, например, фенхель, куркуму, если у вас молоко не очень хорошо усваивается. Когда у людей мало благости становится, много страсти и невежества, то они очень плохо начинают усваивать молоко. Некоторые не могут даже чайную ложку выпить, тошнит. Поэтому надо разбавлять молоко водой и пить. И как вы его пьете? Для улучшения памяти, не для питания организма. Хотя и здесь молоко – это самый ценный продукт на Земле. Если человек просто бы одним качественным молоком питался, как великие йоги, мудрецы и святые прошлого, этого было бы достаточно. Потому что в молоке находятся все компоненты, необходимые для жизнедеятельности организма. Вы должны нагреть молоко до такого состояния, что его уже практически невозможно пить. Но должно быть очень горячим, но не таким, чтобы вообще как вот язык обжигало. Но очень горячим. Вы должны сесть, расслабиться и физически, и ментально, и медленными глотками выпить. И отходить ко сну, предположим, или что-то еще делать, если с 5 до 7 утра. Если температура молока будет невысокая, то это просто будет питательная пища. Полезно, конечно, но не преследует этой цели. Улучшение памяти. и улучшение хороших качеств характера. Если молоко вы не можете достать, или лень, всякое бывает, то можно в аптеке купить корень аира болотного. Он горький такой вообще, но его много не надо, просто как вот на кончике ножа. Утром и вечером с ложкой меда. Тоже улучшает память. Но лучше всего развивает память, когда человек пытается запоминать тексты из священных писаний. Это лучше всего улучшает память. Ну, какие вам нравятся? Библия, Коран, Бхагавадгита. Это ваше дело. Память, как и мышцы, нужно тренировать. Это можно делать. Если человек начинает голодать, чтобы усилить концентрацию, то в результате этого чувства, которое имеет глубинную память, запоминает, сколько человек не доел. Почему я перед этим говорил, что ну, невозможно есть меньше, чем ты хочешь, потому что чувства, они все это запомнят. Они начинают, эти чувства, истончаться. Человек начинает нервничать. Потому что у него в животе увеличивается воздух, там же ничего больше нету, и он становится очень таким раздражительным. Концентрация это усиливается, конечно, но его все раздражает, так как он очень голодный, чувства очень обострены. Память улучшается, но ему мешают психические факторы, он очень раздражен. Это не помогает, то есть хорошей учебе. После экзамена он начинает объедаться. Ну, все улыбаются, я вижу, все проходили через это. От этого страдает здоровье. Нужно просто знать, когда и что кушать. И бодрость, как психическая, так и физическая, гарантирована на весь день. Если вечером сильно захотелось поесть, ну так что уж, ну не вмоготу даже молока дождаться, ну поешьте что-то, ну не зерновое. Орехи, фрукты. Не ешьте, как Остап Бендер писал, корейка, только не ешьте на ночь сырых помидоров. Есть определенные продукты, которые вечером не надо есть. Контроль речи. Для женщин актуальная вещь вообще. Тем более женщина сейчас прогрессивная часть человечества. И должна быть очень эффективной. Запоминайте, записывайте. Кстати, почему вот на Руси говорили, что написано пером, не вырубишь топором? Ну разве эту бумагу нельзя топором разрубить? Нет, дело не в этом. Дело в том, что когда мы пишем, это действие посылает информацию в ум, то есть в тонкое тело. А тонкое тело ума уже не разрубишь ничем. И даже если вы это не запомнили, вы чувствуете изменения в своем сознании. Излишняя болтовня отнимает много сил и лишает способности концентрации. Женщины говорят, как обычно, в два раза как минимум больше, чем мужчины. Телевизор также лишает способности концентрироваться. Это враг для человека, который хочет быть успешным в учебе. Почему? Потому что как только я включаю телевизор, я присоединяюсь к эгрегору стада. То есть этим миллиардам людей, которые сейчас просто дурачены этим всем. И у кого есть опыт по очищению разума, он прямо чувствует, как разум уходит. Моментально, он через несколько минут тупеть начинает. И когда болтает попусту, то же самое. Почему телевизор называют одноглазым гуру, то есть учителем? Потому что человек загоняет себя в состояние добровольного гипноза. Поэтому он так все воспринимает очень сильно, всему верит. Как гипнотизер перед сеансом говорит, сядьте, расслабьтесь. Слушайте только меня, смотрите только вот на этот маятник там или что-то еще. И мы то же самое делаем перед телевизором. Сели, расслабились, туда уставили, слушаем только это. Все. И даже 25-го кадра не надо на самом деле. Внушаемость будет полная и без этого. Пустые разговоры истощают жизненную силу. Когда человек слушает, его разум усиливается. Когда болтает попусту, его разум ослабевает. Разум – это та сила, которая дает вдохновение, но эту силу можно выболтать. Может быть, у кого-то был такой опыт, что-то раз хорошее в жизни случилось у него, он счастлив, идет раз, знакомого встретил, рассказал, второго знакомого встретил, рассказал, третьего встретил, рассказал, домой приходит уже, оп, Что-то нету такого счастья. А почему? Выболтал. Учиться предстоит всю жизнь, но без силы разума это невозможно. Невозможно ничего понять. Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Почему так сейчас говорят? А потому что, чтобы сохранить знания, нужен контроль чувств. Знания сейчас все стараются получать в той или иной мере. Интернет вообще, что только не веди в поисковик, все что угодно там вылезет. Но нет контроля чувств. В этом проблема почти всех современных религий. У людей появляется вера, и они получают знания из священных писаний. Но не дается процесс строгой духовной практики, даже начальной. Четыре регулирующих принципа. Веда говорится, что религия олицетворяет бык. И сейчас веку деградации у этого быка три ноги сломаны. Век деградации в образе Кали, он ему сломал три ноги. И этот бык религии сейчас стоит на одной ноге, которая олицетворяет правдивость. И так он стоит кое-как, есть правдивость только по отношению к другим. Вот про других всю правду скажу вообще. Про себя нет. Но Христос говорил, в чужом глазу там соринку видите, в своем бревен не замечаете, ходите с этими бревнами, слепые полностью. И серьезная практика начинается, просто начинается, это еще не духовная практика даже, что человек начинает следовать четырем регулирующим принципам по контролю чувств. То есть он должен четыре ноги религии восстановить в своем сердце. Тогда знание сохранится в его разуме. Первый принцип – это мясоедение. Мясо, рыба, яйца. Человек отказывается. Почему? Восстанавливается нога религии под названием, или которая олицетворяет милосердие. Как одна женщина в Омске была телеведущей, и она там эти вопросы поднимала, милосердие. И много откликов было таких гневных, что она называет людей мясоедами. А она такая боевая вообще. Она говорит, прямо в эфир. Тут многие обижаются, что я называю их мясоедами. Хорошо, я буду говорить правду. Трупоеды. Ведь это же правда. Это же труп. А сало, которое любят на Украине, это трупный жир. И все. Просто это названо мясо. Но мясо на старославянском означает такое же, как я. Мя-я. Со-как. Такого же, как ты ешь. За это ответишь. На санскрите мам-са мясо тоже такое же, как я. На английском мит, ми-я, эт как. Как я. И термин мамса на санскрите означает сегодня ем тебя, но завтра ты съешь меня. По закону кармы, в следующем теле. Если мы отвергаем мясоедение, то милосердие восстанавливается в нашем сердце. Если мы отказываемся от интоксикаций, то есть наркотики, алкоголь, табак, чай, кофе, что это алкалоиды, лук, чеснок, это не вегетарианская пища, она мясная считается. Это афродизиаки, которые после алкоголя, лук и чеснок, сильнее всего возбуждают нервную систему. Увеличивают вожделение, то есть похоть. Если я отказываюсь от интоксикации, то в моем сердце восстанавливается аскетизм. Если я отказываюсь от азартных игр, то в моем сердце восстанавливается правдивость, в первую очередь по отношению к себе. А если я отказываюсь от незаконного секса, то есть секса вне брака, вне семьи, то у меня в сердце восстанавливается чистота. И можно сказать о таком человеке, что он только приступил не к духовной практике, а просто к религии. Но сейчас этого нет, поэтому не приходит понимание религии, и знание уходит. Нет практики контроля чувств. Просто цирк какой-то на самом деле. Махабхарата говорит, откуда у стремящегося к удовольствию могут быть духовные знания, а у стремящегося к знаниям мирские удовольствия. Это несовместимые вещи, абсолютно. Далее. Бывает же так часто, что неохота ничего делать. Так бы лег бы, полежал. Лень – проявление невежества. Откуда она появляется? Это истощенный разум, результат пустых разговоров. Причем, заметьте, есть интересный нюанс, что даже если мы какие-то свои дела обсуждаем, но сверх меры, сверх нормы, это тоже уже пустой разговор. Уже все обсудили? Вроде все понятно? Давайте еще раз обсудим. Это уже пустой разговор. Как от них избавиться? Причина пустых разговоров, из-за которых разум теряет силу, и мы не способны понять истину, это оскорбительное настроение. Или настроение мухи. Это означает, что кто-то виноват в моих проблемах. В интернете увидел такую надпись. Я алкоголик, безработный бомж, в этом виноват Путин. То есть это есть настроение мухи. Вот все виноваты, кроме меня. Но по закону кармы есть такой пример хороший. Если ты язык себе прикусил, вот кто виноват, а? Все, что в твоей жизни происходит, в этом виноват ты. Оскорбительное настроение приходит в наш разум во время сна, потому что сон – это проявление невежества. Если человек знает, что это уничтожает его, то он каждое утро пытается заниматься духовной практикой, концентрируется на Боге, для того, чтобы позитивная духовная сила вошла в разум и убрала сознание мухи, которая уничтожает всякую способность сделать что-либо хорошее в жизни. Но чтобы быть счастливым, нужно сознание пчелы, что очень сложно сейчас культивировать людям. Как видит муха? Муха может лететь по цветущему саду и ничего не видит вообще. Там такие цветы прекрасные. Хоть сакура будет свисти, муха не видит этого, у нее другое сознание. И раз такой маленький кусочек испражнений, он сразу опа, щух туда и наслаждается. Так что это сознание мухи, мы не видим хорошего в людях, а видим только плохое, и на этом концентрируемся. И начинаем сплетничать, критиковать. Но сознание пчелы, она летит по помойке и ничего не видит плохого. Просто не обращает внимания. Увидела маленький цветочек, который спустился, раз, села на него, взяла пыльцу. То есть увидели в человеке хоть одно хорошее качество, возрадуйтесь, прославьте его, начните раздувать этот огонек. Вот у вас яблоко в руке. С одной стороны есть гнильца. Вы что, там кусаете, где гнильца? Или же нет, гнильцу наоборот вырезаете, идите где нормально. Так то же самое и в отношениях с людьми. Если вы будете соприкасаться с людьми с их хорошей стороны, у вас всегда будет вкус прекрасные отношения. Но если мы постоянно к людям с этих гнилых сторон заходим, то ничего хорошего не будет. Постоянно будет горечь. И в Махабхарате есть история, где Дроначарья, великий учитель воинских искусств, испытывал двух своих учеников. Юдхиштхиру Махараджа и Дурьодану, двух двоюродных братьев, царевичей. К нему пришли и спросили, почему Юдхиштхиру все любят, а Дурьодану никто не любит. Он сказал, я вам сейчас докажу. Он послал Дурьодану, демона, найти того, кто выше его. А вот Юдхиштхиру Махараджа он попросил привести кого-нибудь, кто ниже его. Через некоторое время Дурьодхана вернулся и сказал, я никого не нашел, поэтому я вернулся. Я не мог найти никого, кто выше меня. Затем пришел Юдхиштхира, и вначале спросил, ты нашел кого-нибудь, кто менее продвинут, чем ты? Юдхиштхира ответил, что не нашел никого, кто мог бы быть более падшим, чем он. Я искал повсюду, но никого не нашел, поэтому я принес самого себя. Понимаете эту историю? Один должен был найти того, кто выше, другой, кто ниже. Юдхиштхира Махарадж был очень смиренен. Он смотрел на всех, как стоящих выше него. А Дурьодхана был в таком невежестве, смотрел на всех, как настоящих ниже него. Поэтому Дурьодхану никто не любил, а Юдхиштхиру любили все. Это был святой царь. Когда человек обсуждает кого-то, то он оправдывает свою неудовлетворенность. Вначале плохое настроение, потом скандал. Сознание пчелы нужно, чтобы разум мог практически освоить информацию. Для того, чтобы один раз увидеть, как кто-то напился, и самому навсегда отказаться от алкоголя. Это означает силу разума. Я помню, раньше, когда пил со страшной силой, я все время с похмелья, с такого ужасного, всегда говорил, все, мы будем жить теперь по-новому, никогда более. Но силы разума тогда не хватало. Я не помню, рассказывал я, не рассказывал про трех поросят. Ученые поставили такой опыт. Три поросенка, нуф-нуф, ниф-ниф, наф-наф, да, если как в сказке в этой. Один самый старший, другой средненький и самый младший. И как нормальные животные, у них сразу иерархия сложилась. Вначале старший ест, потом средний, потом младший. Ну что сделали ученые? Они же такие добрые. Они взяли, подмешали алкоголь к ним, это корыца с едой. Они все поели и опьянели. Сразу вся иерархия кончилась. Они хоть маленькие, но все-таки свиньи, сила есть. Они начали драться между собой, на такой визг стоял. Чуть не поубивали друг друга, хорошо, что маленькие. Ну даже не покалечили, но помяли бока друг другу сильно. И потом два дня еще с похмелья страдали. А когда похмелье, вообще страшно же так становится, даже боишься из-под одеяла вылезти порой. Нервная система же расшатывается. И они вот два дня там в страхе друг на друга косились. Ну а потом все вроде бы отошло, и ученые раз ставят опять корыца с едой, но там уже алкоголь опять тоже есть. И уже иерархия опять восстановилась, и старший поросенок идет корыцу, уже хотел поесть, голоден, но вдруг уловил запах алкоголя. И там камера прямо снимает, как вот он поднял голову, и такая напряженная работа мысли, он там вспоминал, что вот было после того, как он поел такую пищу. Прямо видно, как этот маленький поросенок там вспоминает, он там весь в напряжении. И он берет эту бадью с этим алкоголем, с едой, щух, опрокидывает носом. Ученые подумали, ну может случайность. Повторили опыт, опять алкоголь в еду. И этот маленький поросенок уже без сомнений, без раздумий опрокидывает опять ее. То есть смотрите, даже маленькой свинье достаточно одного раза. Это о чем говорит, что у маленьких свиней сейчас разума больше, чем у людей. Одного раза достаточно. Тут пока трамвай пополам не переедет, человек не остановится. Как спартанцы. Это были великие воины, учили своих детей никогда не употреблять алкоголь. Они просто пленных брали и поили до скотского состояния. Что-то же стоять не могли, ползали. Они детей своих приводили, говорили, смотрите, если будете пить вино, вот такими же станете. И все этого было достаточно, чтобы они не пили никогда. Но мы же все забываем. Если есть сила разума, то человек может на десятки лет запомнить то, что он увидел. Память означает, что сила вошла в разум. Появляется способность помнить о том, что случилось с тобой в прошлом. Но у боли нет памяти, говорится. Мы забываем. Если бы сейчас всю боль нам припомнить, которую мы в этом теле испытывали, мы с ума бы просто сошли. Как зубы у нас там прорезались, как мы падали, что-то там еще, а психологической боли сколько было. Нет, ну сейчас вроде бы, смотрите, да, вроде бы нормально же все. В данный момент. Ну, разве что, может, курсовая не знаю, да, там или еще что-то, еще экзамены даст. Ну, так вроде бы ничего, жить можно. Иллюзия. Память означает, что сила вошла в разум. Появляется способность помнить о том, что случилось с тобой в прошлом. Сила разума позволяет контролировать ум. Если нету сильного разума, то, говорится, без царя в голове. Просто ум и чувства. Человек, который научился контролировать ум в процессе духовной практики, становится святым. Святой на русском языке означает излучающий свет счастья. Например, Серафим Саровский, когда был молчальником, то есть он молчал и просто молился, то к нему люди приходили, он не проповедовал. А потом, когда он монашество принял, он говорил много. Люди просто приходили, смотрели на него и становились счастливыми, потому что он излучал этот свет счастья. В Азии, если кто-то из себя святого изображал, его бросали в яму к голодному тигру. Если он настоящий святой, то это счастье просто тигра усмиряло, как котенок начинал съесть. Ну а если нет, ну нет, сюда нет. Тигров тоже кормить надо. Ум может действовать в двух направлениях. Первое – сбор информации. В наших учебных заведениях учат собирать информацию. Это низшая функция ума. И второе, связь информации с разумом. Ум не просто берет информацию, но и направляет ее в разум. Это практическое применение того, что ты услышал. Когда информация не проходит в разум, это значит, что человек будет неудачником, так как не сможет сопоставить факты с жизнью. Ум – это часть тонкого тела. Он имеет психическую структуру, которая не сильно меняется в течение всей жизни. Это означает, что человека переделать практически невозможно. У него есть определенный психический тип, в котором есть хорошие и плохие стороны характера. Представьте, как цветок. Вот это хорошие качества, вот это плохие. Когда человек общается с хорошими людьми, то плохие качества характера постепенно перестают проявляться. А хорошие развиваются. И в результате, несмотря на то, что общую структуру практически не изменить, можно развить самое хорошее. Но для этого нужно стараться не обращать внимания на плохое. Но мы каждый день обращаем внимание на плохое. Вся вот эта информация, которая с телевизора идет, она вся такая негативная в основном. Потому что иначе бы никто не смотрел. У всех же сознание мухи, всем показывают такие чужое счастье, там, да, все такое благостное. Неинтересно. Березовский умер, и что-то там еще. Все довольны ходят. А потом жалуемся на то, что плохо живем. Постоянно обращаем внимание на плохое, и после этого жалуемся. Почему мы так поступаем? Потому что у нас нет сил обращать внимание на хорошее. Так же ведь? Правильно настроенный человек будет слушать высшую математику и при этом улучшать свой характер. Слушайте внимательно, потому что вы слушаете очень много предметов. И можете очень сильно прогрессировать в данный момент. По несколько часов в день можете прогрессировать. В результате этого этот человек станет выдающимся ученым, потому что он ничто не помешает ему достичь этого результата. Тот, кто не развивает хорошие качества характера, а просто фактически запоминает материал, обречен на поражение, потому что его разум сохнет от неправильно полученной информации. Такой человек не знает жизни. Всегда говорилось, что знание неправильно полученное и неправильно использованное, или то есть вообще не использованное или неправильно, да, будет причиной страданий. Секрет, что нужно делать, чтобы прогрессировать, слушая, может быть, неинтересные нам вещи пока. Человек должен изо всех сил стремиться уважать того, кто дает знания. Даже если нет уважения, нужно стараться уважать. А тот, кто рассказывает, должен изо всех сил стремиться уважать тех, кому он рассказывает. И тогда слушающие получают знания. Способность слушать истинное знание – это главное качество человека. Человек превращается в животное в тот момент, когда перестает слушать правильные вещи. Единственное отличие существенное людей от животных – это религия. Других отличий существенных нет. Человек умеет слушать даже ту информацию, которая задевает его гордость, но направлена на его исправление. Разумный человек способен взять истину даже там, где ее не очень видно. Берет суть. Очень высокий уровень сознания. На санскрите такой человек называется парамахамса, высший уровень духовного развития. Потому что есть такой лебедь хамса, царственный лебедь. У него гортань так устроена, что если налить молоко в воду, он выпьет только воду. Высосит оттуда. Она уже смешалась, хотя с водой, но он высосит. Так же и человек парамахамса возьмет суть. Лебедь никогда не находится там, где кричат и шумно. Разумный человек не будет находиться там, где сплетничают. Он будет искать общество тех, кто говорит об истине. У разумного человека сознание пчелы, ему незачем сплетничать. Он ищет позитивного знания, хочет быть счастливым. А это возможно только через правильное общение и развитие отношений. Однажды к Сократу пришел человек и сказал: «Я тебе сейчас такое расскажу». Сократ был мудрец, сказал: «Стоп». Начали ответить на три вопроса. Это хорошее или плохое то, что ты хочешь мне сказать? Человек сказал: ну, плохое. А ты на 100% уверен, что это правда? Сократ продолжал спрашивать. Нет, сказал человек, не на 100. А ты уверен, что это принесет мне благо? Тот сказал: да нет. Сократ говорит: а то зачем мне все это слушать? Разумному человеку незачем уничтожать свою жизнь тем, что он будет разговаривать о всяких глупостях. Я вам уже как-то рассказывал о последствиях критики. Не судите, не судимы будете. Почему? Когда я кого-то критикую, между мной и этим человеком на тонком плане выстраивается мост. И по этому мосту от него ко мне переходят его самые тяжелые грехи. Мы тут много жизней находимся в материальном мире, натворили немало. Это переходит ко мне. А по этому мосту от меня к нему переходит мое маленькое благочестие, хорошие поступки. То есть я ни с чем остаюсь. И более того, по этому мосту переходят те качества, которые я критиковал в нем. А к нему переходят мои хорошие качества. Поэтому на Востоке говорит, тот, кто меня критикует, мой лучший друг. И не так карму очищает, еще столько дает. Это знают все современные демоны. Чтобы прославиться и получить денег, что нужно вначале? Скандал. Так же ведь? Если карьера пошла на убыль, у какой-нибудь поп, рок, там, что нужно? Или у политика? Скандал. Потому что они знают эти механизмы. Я сейчас что-то такое совершу, и ко мне столько благочестия со всей страны, если не с мира придет. И они же меня сами и очистят не только вот от этого проступка, но и от многих других. И поэтому они постоянно, регулярно устраивают эти скандалы. И при этом как-то вот Ксюша Собчак, когда что-то все лучше и лучше живет, да? Как не посмотришь. Поэтому будьте осторожны. Но сплетни – это всегда критика, это всегда оскорбление. Почему? Так как мы всегда кого-то конкретного обсуждаем. Мы же не абстрактно говорим, да? Придя там царстве, придя там государстве, при царе горохе. Нет, нет, каких-то конкретных личностей. Мы обсуждаем, кости перемываем. Если муж с женой будут критиковать кого-то, огонь этих оскорблений будет жечь им сердце, они начнут ругаться между собой. Ну, не только муж с женой, парень с девушкой, там, невеста с женихом. Они начнут ругаться уже между собой. Это факт. Почему люди склонны критиковать? Гордый материальный ум, опять же. Он хочет прославлять себя. Но так как меня прославить-то не за что, как я могу возвыситься? Других утопить в своих глазах. А вот ты знаешь, да, вот там Танька-то там, или там Ленка там, то-то, то-то, то-то. Вах, вах, как так? Там все возвышаются, и все, и утопили, как будто бы на самом деле возвысили. И в своих глазах как будто бы возвысились, на самом деле пали. Ниже, чем были. А Мархаям говорил, что мудрая жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше быть один, чем вместе с кем попало. То есть контроль языка. Лучше голодай, чем что попало есть. И лучше быть один, чем с кем попало. То есть общение определяет что? Разговоры. Так же ведь? Для детей первое знание означает, что человек должен уважать любого преподавателя, который дает ему знания. То есть так своих детей в будущем воспитываете. Тогда во время урока он получит всю информацию. Потому что уважение означает чистый разум. Единственный механизм передачи знаний – это почтение к тому, кто знает больше. Как я вам уже показывал, два стакана – пустой и полный. Полный – это учитель, пустой – это ученик. Но ученик своей гордости ставит себя выше учителя. Поэтому вода знания туда ну никак. А если мы его уважаем, ставим себя ниже, то очень легко все переливается. Почтение – это всесторонний принцип. Я должен научиться выражать почтение, должное всем. А не то, что старших уважаю, как-то вот поднапрягся, да, и зауважал. С равными сражаюсь, хвастаюсь перед ними, над младшими насмехаюсь, а братьев меньших, ну, животных, птиц, там, вообще ем. Нет, это нет почтения. Это всеохватывающий принцип. Одна из проблем современных людей – недостаток почтения и уважения. Пока у маленького ребенка до 5 лет нет собственного разума, девушки, женщины, запоминайте, он наблюдает за матерью. У него только ум там. Хочу, не хочу. Если его мать не уважает своего мужа, его отца, то есть этого ребенка, не слушается его, то ребенок не получит умение уважать других, что мать – это первый учитель. Он же за ней наблюдает, а она никого, ну, мужа не слушается. Может, отца, там, какого-то старшего брата. И у него уровень уважения к другим минимальный, если не нулевой у такого ребенка. И такая глупая мать в результате получит непослушание со стороны собственных детей. Ее собственные дети не будут слушаться. А этот ребенок обречен на деградацию. Так как если в будущем он повстречает истинного духовного учителя, то не сможет выразить ему почтение. А значит, не сможет получить духовного знания. Это конченый человек. Но всегда есть возможность, получив знания, начать культивировать в себе хорошие качества. Я раньше не понял, почему я вот вроде бы такой антагонистически настроен человек, как любой человек с западным мышлением, мы всегда против кого-то. Но почему-то я всегда уважал старшинство. Я не мог понять этого. Никого не уважаю. А вот старшинство как-то вот во мне сидит, уважение к старшинству. На год даже старше все равно уважаешь. И вот только потом я понял уже, когда я стал изучать веды, что это просто мне от матери передалось это уважение, которое уважало моего отца. Уважение очищает человека от эгоизма. Эгоизм – это сила, которая причиняет нам боль. Что такое эгоизм? Я в центре всего, я пуп вселенной. Все должно быть так, как я хочу. Я влияю на ситуацию, на ход развития событий, на результаты своих действий. Ну, то есть я Бог, одним словом. Сюда появляется эгоизм. Это причиняет нам боль. Чем больше эгоизма в теле, тем чувствительнее тело. То есть он не умеет терпеть абсолютно. Настоящие воины, которые готовы жизнь отдать за свою родину, там, за религию или за что-то хорошее, но не очень терпеливые, даже если ранение какое-то. Да? Почему? Потому что они пожертвовали эгоизмом ради других. Пусть кровь его на дикий камень брызнет, оставив свой неизгладимый след, уйти из жизни ради новой жизни, святое право сильных на земле. Он очень терпелив. Чем больше эгоизма в пране, в жизненной силе, тем меньше человек соглашается что-то делать. Ребенка попробуйте мясоеда заставить постоянно дом убирать, там, или что-то еще другое полезное делать. Нет, он пойдет подерется, стекло разобьет, но что-то позитивное очень сложно. Когда много эгоизма в уме, то человек много капризничает. Когда много эгоизма в разуме, то когда кто-то говорит то, что ты не знаешь, возникает боль. Человек начинает нервничать, не может сидеть и слушать. Это несостоятельный разум. Уважение очищает разум от эгоизма. И в это время вся нужная информация войдет в разум сама. Не надо пытаться запоминать. И усвоится все, что нужно. Чистым разумом все отфильтруется. Проблема плохой памяти и непонимание информации заключается в неуважении. Видите, как все просто. Если человек слушает учителя, который имеет очень плохой характер, и пытается изо всех сил его уважать, вот не нравится он мне, этот учитель, да, но я пытаюсь его уважать, то в результате такой человек, такой ученик, изживает у себя те плохие качества характера, которые должен изжить. Представляете, да, у вас плохие качества начинают уходить. Если человек нервничает при виде другого человека, вам все нравятся или кто-то не нравится? Значит, у него самого, в скрытом от его сознания виде, есть те же самые качества характера, что и у того человека, который вызывает гнев и раздражение. Я помню, раньше новичкам всегда проводил такой тест, и говорил: назовите качество характера, которое вам не нравится больше всего. Все так, как с броневичка там прямо, там, мне вот то не нравится, лицемерие, там, вожделение, глупость там. Это у вас самих, значит, есть. Вы даже, может, этого не знаете в скрытом виде. Потому что ум реагирует только на то, что имеет. Если бы у нас самих не было этого качества, то ничего бы не цеплялось за качество другого человека. Любое качество, которое не нравится нам, в других людях есть в нас самих. Это как два крюка. Смотрите, какое-то качество плохое, как крюк, да, торчит. И у другого человека точно такой же крюк, такого же качества. И я, конечно, цепляюсь. Раз и все, два крюка сцепились, может быть, намертво. Но если у меня этого крюка нету, то просто не за что цепляться. Нет у меня этого качества. Поэтому святые люди не видят вообще ни в ком плохого. Что у них нету этих плохих качеств. Так, есть такая история, был такой в Индии великий святой, святой Тукарама его звали. Он так проповедовал о Боге, вообще чистый преданный был. А другой там просто священник жил, он очень ему завидовал, потому что к Тукараму шли люди. Очень сильно его любили, уважали. Есть даже фильм такой, правда, черно-белый, старый, называется «Святой Тукарам». Этот священник разгневался очень сильно на него, этот браман, подкараулил Тукарама и очень сильно его избил до потери сознания. И ушел. Когда-то пришел домой, он постыл маленько, он подумал, ничего себе, что я натворил. А Тукарам, когда пришел в сознание, он был очень сильно избит, он подумал, какой я негодяй. Вот довел человека, священника, да, до такого состояния, что он меня избил. Полностью потерял контроль над собой, разгневался. И Тукарам пришел к нему домой, чтобы извиниться за то, что вот он его обидел, так что тот на него накинулся с кулаками. А тот уже начал понимать, что к чему. Все-таки был образованным человеком. И тут стук в двери, Тукарам весь избитый в крови, и говорит, пожалуйста, прости меня, что я довел тебя до такого состояния. И он понял величие Тукарама. Он упал ему в стол и сказал, нет, ты, пожалуйста, меня прости, я негодяй. Ты настоящий святой. Если я смиренно отношусь к недостаткам учителей, то я в это время искореняю свои собственные. А весь материальный мир построен по принципу учителя. Другие живые существа и ситуации учат нас становиться либо хуже, либо лучше. Тут все построено, чтобы нас учить. Одного святого однажды спросили, какие самые прекрасные моменты в жизни у вас были? Что вы можете сейчас вспомнить? Самое лучшее. Он сказал, однажды меня сбросили с лестницы. Я почувствовал обиду. То есть он почувствовал свое ложное эго. Тонкий материальный элемент, который заставляет меня считать этим телом. Который дает эту гордыню. Потом какой-то другой человек мочился на меня, когда я спал. Я почувствовал гнев. Потом меня пытались убить однажды. Я почувствовал страх. Вот это три самых счастливых момента в моей жизни, сказал он, когда я увидел свое ложное эго. Потому что оно проявляется только в критических ситуациях. Вот сейчас мы сидим спокойно тогда, как будто нет ни гордости, ни эгоизма, все нормально. Когда критическая ситуация, крайняя слава или наоборот позор, сразу все это начинает проявляться. И человек видит, что Бог ему показывает, над чем он должен работать. Поэтому сказал, это самые счастливые моменты в моей жизни, когда я увидел ложное эго и мог с ним бороться. Потому что ложное эго, оно тоньше разума. И какой бы разум ни был могущественным, ложное эго даже не захватит никогда. Это только с помощью духовного учителя возможно сделать. Сам человек никогда ложное эго не победит. Поэтому говорится, что без духовного учителя человек ничто. Он никогда не избавится от гордыни. Бесполезно. Слишком тонкая субстанция ложного эго. Конфуций говорил, из трех человек, идущих ко мне навстречу по дороге, один может оказаться моим учителем. На самом деле даже не один из трех, все трое. Но каждый же что-то лучше меня может делать, так же ведь? Я могу поучиться. Если мы имеем знания и стремимся к совершенству, то будем успешно проходить уроки и сдавать экзамены. Если же мы спим на уроках жизни, то судьба найдет, как наказать нас на экзамене. Двоечники будут платить либо деньгами, либо удачей, либо здоровьем, либо самой жизнью. Разум – это самое главное в жизни, так как разум, который видит истинную природу вещей, меняет жизнь человека. Воспитание хороших качеств важнее информативного знания. Способность учиться зависит от силы характера. Человек, который воспитал в себе хорошие качества, может хорошо подготовиться к экзаменам. Почему? Потому что у него есть сильное вдохновение. Вдохновение – это сила разума. У вас есть вдохновение сейчас? Вы ликуете? Сессия! Я так давно ждал! Наконец-то!
Ну а почему нет?
Нет вдохновения. Сейчас последний подонок с деньгами или хорошими оценками в аттестате или дипломе может учиться дальше. Так же ведь? Раньше обучали по-другому. Учитель смотрел на качество кандидата в ученики и проверял его. Если ученик подходил, то давал ему знания, еще больше развивая его хорошие качества. Знание у таких учеников было не информационным, как сейчас. Да сейчас даже информационного-то знания по большому счету нет, потому что все забывается на кратковременной памяти. Все. А реализованным, то есть понятым знанием, ставшим плотью и кровью. То есть человек мог в лучшую сторону поменять свои мысли, слова и поступки. Если же этого нет, то человек не имеет знания. Вы не можете улучшать свои мысли, слова и поступки. У вас нет знания. Вы деградируете. Как раньше обучали? Старались обучать. Махабхарата, а сегодня что-то много Махабхарата. Просто слушаю сейчас лекции по Махабхарате, все оживает, вспоминается. Будучи император всей земли, Махараджа Юдхиштхира, учился в Гурукуле. Ему было 5 лет. Гурукула – школа гуру означает. Мальчиков отдавали туда. Почему? Потому что родители не могут сами воспитать мальчика. Они привязаны, предвзяты. А гуру он строг. И приехал министр проверять какое-то обучение. И все дети там. Он спрашивает, ты что выучил? Он там, я столько выучил шлок, ну то есть стихов из священных писаний, другой. А я еще больше. Вот такие все вундеркинды. Раньше действительно люди очень хорошо могли запоминать. Он подходит к Юдхиштхире и говорит, а ты что выучил за это время? Что-то то ли полгода, то ли год уже прошло. Или несколько месяцев, уже не помню. Юдхиштхира говорит, я выучил первые 2 буквы алфавита. Он подумал, ничего себе, это будущий царь, император мира. Он вспомнил, пожалеешь палку, потеряешь детку. Ну это к мальчикам относится, не к девочкам. Взял палку для наказания и начал хлестать Юдхиштхиру. Он хлестал, хлестал, хлестал его. Юдхиштхира смотрел на него и улыбался. И рука его все менее уверенно опускалась. Он подумал, может быть, он думает, что я вот стану царем, и я тебе припомню все это. И тут его взгляд упал на букварь. То есть не как сейчас, да? Алфавит. А, Б, В, Г, Д, Э, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Нет, нет. Каждая буква что-то означает. Аз, да, да. Я раньше был. Буки, Бога, Веди, Ведую. То есть я Бога знаю. Г, глаголь добро, раз знаешь о Боге, о духовном, говори это. И так далее, и тому подобное. Целая азбука. А сейчас просто Кирилл и Мефодий сделали алфавит, который вообще ничего не дает. Просто информация какая-то. И ведический алфавит, он еще круче был. Его взгляд упал на первую букву. Ну, скажем, грубо говоря, А, да, так привычнее нам. Там вот эта буква первая в алфавите, и она расшифровывается. То есть Юдхиштхира же сказал, я выучил 2 первые буквы. И эта первая буква расшифровывается. Чтобы... А, нет. Всегда говори правду и только правду. И он на вторую букву посмотрел, там написано, что бы с тобой ни происходило, никогда не злись, не обижайся и не гневайся. Все пройдет. И он понял, что он действительно понял эти 2 буквы. Выучил. То есть он мог это воплотить в жизни. И он обнял этого мальчика, стал извиняться, пожалуйста, прости меня. А Юдхиштхира сказал ему, нет, на самом деле ты правильно меня наказывал. Я на самом деле тебя обманул, я даже этих 2 первых букв не выучил. Потому что когда ты меня бил, дальше и дальше, я на тебя стал слегка злиться. То есть я тебя обманул, я не выучил даже первых 2 букв. Вот это настоящее образование. Развитие качеств, а не просто информативность какая-то. Человек, имеющий хорошее образование, но плохой характер, испортит со всеми отношения и будет бегать с одной работы на другую, показывая всем свои дипломы. По диплому его будут принимать на работу, а за характер выгонять. То есть сейчас люди вот к этим корочкам стремятся, к этикеткам, к чему-то внешнему. Красный диплом, еще что-то там, медалька. Регалии. Была такая история. Вы не устали от истории? Нормально? Ну, я просто вижу, глаза еще ясные, информация воспринимается. И да, пытаетесь как-то уважать такую бесполезную личность, как я. Абсолютно бесполезную. И один браман, то есть он должен быть знатоком писаний, вед, он хотел, чтобы его все знали по титулам пандит. Пандит значит мудрец, знаток священных писаний. Но у него не получалось все это не бандит, а пандит. Ну, никак не получалось обрести эту славу. И он узнал, что в одном городе живет гуру, который, учитель, который может исполнить любое желание. И он добрался до этого города, нашел этого учителя и сказал: «Ты знаешь, я хочу, чтобы меня все пандитом называли. Хочу этот титул, чтобы был не отличен от меня». Гуру сказал: «Хорошо». Он удивился: «Человек, ты так легко можешь это исполнить?» «Конечно. Пойдем на центральную площадь, на базар». Они пришли. Говорит: «Вот стой здесь. Ты же мне веришь, гуру?» Сказал: «Да, верю. Поэтому делай точно, как я тебе скажу. Если к тебе кто-то подойдет и скажет: «Эй, пандит», ты должен на него с кулаками напасть. И так на любого». И тут стоит, ждет. Ну, как странное какое-то наставление. Ну, гуру сказал, надо сделать. И он местных мальчишек, пацанов, беспризорников подозвал, заплатил немного, сказал: «Вот подбегайте к этому вот мужчине, видите, стоит с напряженным лицом, и кричите: «Эй, пандит!» Когда он будет за вами бегать, чтобы вас избить, убегайте». И они так и сделали. Он там гонялся за ними, за этими мальчишками, они же юркие, быстрые. Гонялся за ними целый день. И по всему городу разнеслась молва, что какой-то странный браман, когда его называют пандитом, кидается с кулаками. А индусы народ веселый. Они очень простые, очень раскрепощенные, очень чувствительные. То есть наименее деградировавшие люди. Заметили, да, в индийских фильмах они сразу танцевать начинают, петь. Мы же настолько закрепощены, мы даже, может, влюбимся в кого-то. Ну, вроде бы влюбимся, да? Вожделение просто увеличится. Мы почему-то сразу особо там не танцуем. Ну, хотя, может быть, дома вот там танцора диско не так красиво, как Митхун Чакраборти, но вот они-то сразу, да, как только раз пришла эмоция, сразу начинают. Очень чувствительная нация, очень хорошая. И все уже узнали, что вот такой есть повод как-то повеселиться. И он ушел за город, там переночевал, очень такой огорченный, ничего не понимающий. Потом, когда он пошел к гуру на следующее утро, все уже взрослые, ну, его узнавали, и все кричали: «Эй, пандит!» И там уже захлопывали двери, ставни там, или убегали от него. Вот там наставление исполнял, пытался догнать и избить, кое-как вообще добрался до гуру, сказал: «Ты уничтожил мою жизнь, давно теперь все издеваются, все кричат: «Эй, пандит!» и убегают от меня, за что ты так сам?» А гуру сказал: «Ну как, ты же сам просил, чтобы тебя все называли пандитом. Меня даже, гуру сказал, пандитом столько не называют людей, как тебя, и так часто. Ты же получил то, что ты хотел». И тут этого человека пробрало, он понял, да, действительно. Я стремился просто к внешнему, к названию, не имея сути. И он начал работать над собой по-настоящему, и действительно стал пандитом, настоящим знатоком. Поэтому не стремитесь к чему-то внешнему, это просто как одежда, которую мы надели, в любой момент с нас ее снимут. Нет, в этом нет ничего хорошего. Разум – это сила, которая стремится к счастью. Человеческая жизнь предназначена для культивирования разума. Человек, который этого не понимает, не способен быть счастливым, потому что разум дает возможность направить себя к счастью. Человеческая жизнь направлена на то, чтобы избавиться от четырех главных проблем. Есть четыре проблемы в любой форме тела. Рождение, старость, болезни и смерть. Все. Причем постоянно повторяющиеся рождения в разных телах, старость, болезни и смерть. Вот эти четыре проблемы, настоящие четыре проблемы материального мира, материальными средствами не решаются. Только духовными. Для этого нужен разум очень сильный. Человек, который этого не понимает, не способен быть счастливым, потому что разум дает возможность направить себя к счастью. Для этого нужно культивировать силу и чистоту разума. Чистота важнее силы. Бывает сильный, но упрямый разум. Живет по-своему, не хочет ничего слышать, поэтому обречен на деградацию. Чистый разум означает способность слушать истину. Когда человек рано утром обливается холодной водой, а вечером теплой, то его способность понимать, что хорошо, что плохо, увеличивается во много раз. Но женщинам не надо обливаться максимально холодной водой, потому что женский организм не терпит переохлаждения. Как это делается правильно, если вы решили окатиться холодной водой? Вначале вы поливаете эту воду холодную на стопы. Тогда тепло вашего тела начинает подниматься стремительно вверх. И когда вы уже сверху себя окатываете, тепло начинает опускаться вниз. И где-то посередине туловища все это встречается, и тепло никуда не уходит из тела. То есть вы не простынете. Если же вы сразу сверху на себя вылете, то тепло из тела через пятки уйдет в ванну, там, в пол, в бане или что-то еще. Прямо когда холодной водой на стопы, прям чувствуете, как теплота пошла вверх. И в это время сверху раз, чих, и катились. Омовение холодной водой очень хорошо очищает от грехов также. Просто у женщин какая очередность? Теплый, холодный, теплый, тогда очень хороший тонус на весь день задается. А мужчин наоборот, холодный, теплый, холодный. То есть женщина начинает с теплого, потом холодный, потом опять теплый. Когда вы будете холодной водой, прана, жизненные силы начинают бурлить в вашем теле, так тепло, становится хорошо. Но только делайте это правильно, не остывайте. Потому что тело накапливает холод, и потом это выстрелит с возраста. Как вот у меня, например. Да? И требуется очень серьезная либо практика йоги, цигуна, либо какая-то буддийская система лечения, чтобы этот холод выгнать. Он очень зябко будет всегда, я это по себе знаю. Хотя не был сильно таким мерзлявым. Но я заметил, что и на Украине, когда был там однажды, мерзну больше, чем украинцы. Хотя вроде я сибиряк. Я говорил, сибиряк не тот, кто не мерзнет, тот, кто тепло одевается. Я такой самый закутанный был. Поэтому все нужно делать правильно, даже такую вещь, как обливание. Причем вы помните, да, что раньше на Руси в деревнях всегда такая вот штучка была, типа коврика из досочек. Решетка. Это нужно делать также в ванной. Почему? Потому что если нет вот этого промежутка между стопами и ванной там, или землей, то энергия уходит в землю или в ванну. А вот этот вот предмет в виде решетки, он просто вашу жизненную силу задерживает в организме. Очень важная вещь тоже на самом деле. Не просто так эта решетка там лежит в бане. Просто люди забыли, почему она так важна. Смотрите, чтобы даже просто омовение сделать, да, обливание, и то уже нужно сколько знать. Что же говорить о таких сложных вещах, как развитие отношений? Везде нужно знание. А вечером вы уже не окатываетесь холодной водой, потому что очень сильная встряска для организма, вам нужно заснуть. Наоборот, теплой водой успокаиваетесь, расслабляетесь. Вода воздействует на чувства, ум и разум, потому что чистота – это сила. Нужен чистый разум и выбор знания, которое приведет меня к истине. Человек не должен слушать всех подряд. Он должен изучать, где находится истина. Знание является основой. Есть одна сила, которая точно проверяет истинность знания. Точное доказательство истинности знания – это время. Ветшают строения, тускнеет краска на полотнах, трескаются скульптуры. Время ничто не щадит, вечно только истинное знание. Ванга, такая предсказательница была, она предсказывала, скоро знание из самых древних книг объединит все религии. И люди будут радоваться на поминках, как на дне рождения. Когда душа возвращается в духовный мир, к Богу, там всех счастье такое охватывает. Древнее знание означает успех. Веды, в которых описано все, были только записаны больше 5000 лет назад. А как знания, они существовали с незапамятных времен. Ложное знание не будет жить долго. Истинное знание живет очень долго, потому что оно всем нужно. Вдохновение – это сила, которая преодолевает время. Вдохновение находится в разуме. Если знание очищает разум и вдохновляет человека, значит, оно будет передаваться от одного человека к другому постоянно. Вдохновение – это связь разума с источником счастья. Разум – это знание о том, что такое счастье. Если счастье в знании есть, то оно должно поддерживаться сверхчеловеческой силой. Потому что люди могут все испортить. И мы это видим. Куда этот венец природы не приходит, все разбегается сразу. Хотя человек же – это венец творения, больше всех любить умеет, наоборот, все животные должны прибегать, там, чтобы пищу просить, там, просили, чтобы их там погладили. Но нет! За город куда-то выйдешь в лес, там, как будто, не знаю, мертвый лес вообще. Какого-нибудь бурундука там увидишь, вообще так обрадуешься, что еще кто-то тут живой и тебя не боится. Ты же не видел никогда еще пока человека. Но посмотрите, как у нас кошки и собаки передвигаются по городу. Как будто война идет, бомбежка, они всего боятся. О чем говорят? Люди их научили бояться. Пинали, там, кидали камнями или еще что-то делали. То есть люди могут все испортить. Если человек взял на вооружение знание, которое проверено временем, то у него есть гарантия, что он не ошибется и добьется в своей жизни настоящего счастья. Потому что счастье – это понимание абсолютной истины, источника вечного наслаждения. В скандинавской мифологии глава вот этих скандинавских полубогов Один отдал один глаз, чтобы получить мудрость, жертву. Царь Соломон, когда молил Бога, но он молил только об одном – «дай мне мудрость». То есть понимание истинной природы вещей. Все остальное не надо, все остальное не имеет значения. Сейчас очень важный момент. Планеты действуют по кругу, циклами. И бывают такие времена, когда все плохие планеты в нашем гороскопе, по нашему гороскопу, встают в один ряд. Характер каждой из планет сильнее нас. Потому что за этой планетой огромадно еще и стоит личность, которую управляет какой-то полубог какой-то, очень могущественное живое существо. Это означает, что эти планеты способны пробить спокойствие человека, вывести его из равновесия, сделать несчастным. В этом состоянии сознания человек не способен следовать знанию. Чтобы избежать этого, нужно иметь сильную привычку ходить туда, в 304-ю аудиторию, как сегодня, да, где общаются люди на возвышенные темы, или туда, где специально возвышенные духовные личности собираются, чтобы поговорить о духовных вещах. В результате за 2 часа такого общения с такими людьми человек нейтрализует влияние всех плохих планет, потому что сила разума этих людей наполнит его сознание. Представляете, да? Как это хорошо. У вас очень неблагоприятный период наступил, вам очень плохо, депрессия, что-то еще, все валится из рук, жить неохота, мама, роди меня обратно, зачем я на свет появился, что же я маленьким не сдох там и так далее и тому подобное. Но у вас есть сильная привычка ходить туда, где собираются люди, чей разум сильнее вашего, то есть более чистый, более духовный. И вы просто, даже у вас сил нету там, даже разговаривать-то с ними, вы просто приползли, с последних сил зубами там зацепились за косяк, затащили свое тело. Но вы просто их слушаете. Это тоже общение. И за 2 часа такого общения влияние всех неблагоприятных планет на данный период времени вашей жизни нейтрализуется. Просто нужна сильная привычка, постоянная, регулярная привычка ходить к таким людям. Я это проходил на себе, я знаю, это работает. Сила разума этих людей наполнит ваше сознание. Хорошее общение – это самое важное в жизни. Выше позитивного общения не существует ничего. Предыдущий момент. Даже одна планета неблагоприятная в нашем гороскопе может существенно нам жизнь испортить. Ну, с материальной точки зрения, но у нас знания нет. А представляете, они все в ряд выстроились. Все неблагоприятные планеты нашего гороскопа. Но 2 часа позитивного общения И все, нормально. Три фактора, влияющие на судьбу. Первое – планеты в гороскопе по времени нашего рождения. Второе – это воспитание. И третье – общение. Три фактора, влияющие на судьбу. И общение – самое важное. Общаешься с пьяницами – станешь пьяницей. Общаешься со святыми – станешь святым. Повторить? Первое – планеты в гороскопе по времени нашего рождения. Второе – воспитание и общение. В общем, общение – самый важный фактор. С помощью правильного общения можно изменить все. Хотя бы два раза в неделю человек должен слушать о том, как правильно жить. Лучше каждый день общаться с тем, чей разум чище нашего, имеет силу. И тогда успех в жизни гарантирован. Дурное общение, сплетни уничтожают разум. Как добиться способности поддерживать силу разума, если что-то не так сделали? Ну, бывает, да? Так. Уже вроде бы все знаете. Ну, и на старуху бывает порнуха. И раз, что-то там ляпнули не то. Что-то не так сделали. Как быть-то? Вы же уже потеряли. Нужно ругать себя за то, что плохо подумал, сказал или поступил. Каяться в этом и просить прощения. Если человек вас простит, то вы нейтрализовали реакцию. Но вы должны искренне просить прощения. На уровне сердца, ума и тела. То есть и речь, и поклоны там, если какие-то духовные люди, или там что-то еще. Тогда реакция нейтрализуется. Очень важный момент. В ведической культуре мальчиков и девочек учили раздельно. В царской России тоже. Институт благородных девиц, кадетские корпуса. Ну, по крайней мере, для высших сословий. И люди быстро изучали несколько языков, будучи еще детьми. Науки все, играли на нескольких музыкальных инструментах, были такими тонкими вообще натурами. Лев Толстой... Еще в юном возрасте, когда начинал играть на пианино, он не мог играть, потому что у него слезы текли, его переполняла эмоция. Он просто вскакивал и убегал. Такие были утонченные личности. И все из-за этого. Когда мальчик сидит рядом с девочкой, его психическая энергия опускается вниз. Так же и у девочки. В результате способность получить информацию в разум снижается до нуля. Даже, может, не рядом, но хотя бы в одной аудитории. Разница небольшая, по большому счету. С 12-13 лет половая энергия настолько сильна, что дети не могут совсем ее контролировать. Слушайте внимательно, пожалуйста. Если человек чувствует, что во время обучения у него не хватает памяти, чтобы запоминать, энтузиазма, чтобы учиться, силы, чтобы направить себя в нужном направлении, способности действовать как надо, утомляемость повышена. Это означает, что он много общается с противоположным полом или слишком много думает о нем. Все. Это очень опасная энергия, мужская и женская. Видели обнявшиеся парочки? Они же вообще неподвижные стоят, что замкнуло две мощные энергии, как две статуи уже, все, даже пошевелиться не могут. Я даже не о сексе говорю сейчас, речи даже о сексе не идет, просто прикосновение или хотя бы нахождение рядом в неправильном настроении. А если секс, там вообще утечка энергии у мужчин огромная. Мы уже говорили об этом как-то. Человек, который хочет достичь успеха в учебе, должен стараться ограничить общение с противоположным полом. Тогда он сможет достичь очень многого в жизни, может получить знания. Я когда это все узнал, я решил поставить опыт. Потому что ведическое знание построено на аутентичном принципе. Я что-то узнаю, принимаю в своей жизни, применяю на практике, вижу, опа, работает. Верю в это, начинаю другим рассказывать. У меня это уже реализовано, все передается дальше, я дальше иду, все выше и выше, через тернии к звездам, Смотрю, работает, работает, работает. Все больше вдохновляюсь. Жить стало лучше, жить стало веселее. Я решил проверить. Не буду-ка я общаться с противоположным полом. Ну, буду здороваться. И все. И все подумали, что я же человек такой общительный, особенно с противоположным полом. Все подумали, что я дико возгордился, что я просто прохожу, здороваюсь и иду дальше. А у меня со всеми как бы нормальные отношения, со всеми общался раньше, и тут просто раз и прошел. Так вот, в конце этой недели я уже почти что земли не касался. Меня распирало от энергии. Я был в шоке, ничего себе. Кто-то, да? Все так. Но если уже есть девушка, не бросать же учебу, так же ведь? И как в культурке здесь раньше говорили, если водка мешает учебе, брось ты эту учебу. Но это другое, это отношение, да? Не бросать же учебу, девушка уже появилась, по судьбе же пришла. Нужно жениться, чтобы чувства успокоились. Все. А энергия в присутствии жены поднимается уже вверх. Потому что жена особо как женщина уже не воспринимается. Все процессы восстанавливаются. Но если много общения с женой, чем его больше, тем меньше способности учиться, меньше энтузиазма. Потому что энергия опять идет в нижние центры, а не в верхние. Нужно дозированное общение даже с женой. Для мужчины. Ну и для жены это тоже очень хорошо. У мужа должна быть аскеза, он должен 2 часа в день выслушивать жену. Потому что он самый близкий для нее друг. В идеале 2 часа. Ну а так он должен заниматься делами по обеспечению семьи, по улучшению мира в конце концов. Он должен сражаться где-то на стороне и потом приходить и принимать эту аскезу. Ну не 2 часа, это идеал. Минут 20 хотя бы. Как мне одна женщина сказала, да, он меня выслушивает, он получил это знание, он меня выслушивает. Но он выслушивает меня молча. А я не радио. Это не живое общение нужно, поэтому он должен там, да, конечно, там делать вид, что там активное участие принимает в диалоге. Ну, должен быть, конечно, спецом, это нет, что женщина, они же очень чувствительны, он сразу почувствует, что он просто там играет. Поэтому он должен так быть воспитан, переступать через свой мужской эгоизм и уделять внимание жене, которая зависит от него, помогать ей. Это не просто. Чтобы добиться успеха в жизни, нужно научиться контролировать ум и чувства с помощью сильного и чистого разума. Нужно уметь сосредотачиваться на одном, на главном. Даже чтобы в материальных вещах успеха добиться, у человека должна быть предельная концентрация на одном. На том, что он, чем он сейчас занят. Как в дзен-буддизме говорится, моешь чашку, думай о чашке. Одна была балерина знаменита, она с детства только этим и занималась. У нее ни общения, ни друзья, она вообще была как фанат. Так у нее даже тело остановилось в росте, как 14-летняя девочка так и оставалась. Потому что ум был такой, сосредоточенный только на этом. Ни первичные, ни вторичные половые органы особо не развивались, она силой ума остановилась. Нужно уметь это делать, учиться. Однажды у Будды был очень бестолковый ученик. Над ним смеялись все. Он даже одну шлоку, один текст небольшой священного писания не мог запомнить. Даже родной брат стал над ним посмеиваться. А он хотел прогрессировать. И он плакал. И Будда увидел его сострадание, проявил свое сердце, сказал, почему ты плачешь, почему ты так страдаешь? Я не могу учиться, надо мной все смеются, даже родной брат. А что ты умеешь делать? Что ты делаешь? А я, говорит, вот здесь вот убираюсь. Мою полы, подметаю пыль там. Он любил это делать, служить другим. И Будда сказал, хорошо, когда ты это делаешь, делай это уже не механически, а напоминай себе, подметаю пыль, убираю грязь. То есть делай этот процесс осознанным, сконцентрированным. И так он развил концентрацию. И стал таким знатоком этих буддийских писаний, что все удивлялись. Однажды Будда пришел давать знания и сел перед учениками. А они знали, что Будда может одним жестом такой пласт знания передать. Однажды он показал на цветок молча. И только старый Кашьяпа понял, что он имел в виду, что знание из сердца в сердце только передается. Не через книги, только из сердца в сердце. От учителя к ученику. И Будда сел в медитативную позу, в позу лотоса, руки в мудру сложил и начал медитировать. И все ученики наблюдали все равно. Не знали, когда он выйдет, он ничего не сказал вообще. И он так просидел 2 часа. Потом он вышел из медитации и сказал, сколько раз я пошевелился. Большинство сказали, да вообще учитель не шевелился. Кто-то более внимательно сказал, 2 раза видел. Кто-то сказал 4, кто-то 6. Самый внимательный сказал 12. Будда сказал, я поменял положение тела 64 раза. Если вы не будете внимательными, вы не достигнете совершенства. Как христианский святой Иоанн Златоуст говорит, что Иуда совершил вот это оскорбление, предательство Христа из-за невнимательности. Что учитель давал знания, читал какие-то лекции, а Иуда о чем-то своем размышлял. И Христос хотел его предупредить, чтобы он не совершил этой роковой ошибки. Он говорил, один из вас предаст меня, и смотрел на Иуду в это время так пристально. Ну, ему показывает, а ты будешь, не делай этого. Иуда в это время был невнимательный. Поэтому он не понял, не принял предостережение. И повесился, и потом еще такие реакции пошли. Но ведь это же Богом дано, можно сказать. Да, Иисус сказал, но горе тому, кто это сделает. Это план Бога, но горе тому. Есть один стих, такой вдохновляющий, я решил его тоже сегодня вставить. Называется «Себя преодолей». Что у нас есть лень, что есть невежество определенное. И нужно себя преодолевать. И меня этот стих вдохновляет. Когда я его первый раз услышал, он вообще меня вдохновил, был поражен. «С насмешкой над моей гордынью бесплодной мне некто предсказал, держащий меч в руке, ничтожество с душой пустой и холодной, ты будешь прошлое оплакивать в тоске. В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов, стать сильным, как они, тебе не суждено. Над жизнью скорбя и счастья не изведав, ты будешь, как слепой, смотреть через окно. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся в плоть, желание губя, и в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Когда б ты мог, но ленью, замучен был ты с детских лет, чужое и свое, двойное утомление свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Ты будешь одинок, в оцепенение дремы прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности, и радостные громы далеко в стороне победно прогремят. Себя преодолей. И в конце я хочу рассказать историю о Моисее, пророке. Один царь хотел увидеть, как выглядит пророк. Он отправил своего самого лучшего, талантливейшего художника, чтобы он нашел Моисея и нарисовал портрет. Это нам сейчас хорошо, да, там по интернету чук скинул сразу в любую точку мира, там, чук посмотрели. Тогда такого не было. Этот художник пошел, нашел, попросил, Моисей сказал, хорошо, я попозирую. И он нарисовал прекрасный портрет один к одному. Принес царю. Царь сказал, похож он здесь на себя? Он сказал, один в один. Царь сказал, хорошо, позвал придворного физиогномиста, то есть тот, кто по физиогномике, мимике, по чертам лица может определить характер, умонастроение и так далее. Показал ему портрет Моисея, не говоря, кто это. Сказал, кто это? Как ты можешь описать эту личность? Физиогномист посмотрел, изучил, астрологи тоже это умеют.
сказал: «Демон». Сам сказал: «Как ты, что? Это пророк». Он вызвал художника. Говорит: «Мой физиогномист не ошибается, проверено временем. Ты кого нарисовал вообще?» Он говорит: «Демона». Говорит: «Да нет, Моисей, один в один, можешь проверить сам». Царь был настырный, как все воины. Подумал: «Ладно». Поехал искать Моисея. Нашел. Пожалуйста, постой, я хочу сравнить. Поставил портрет, он был в полный рост. Посмотрел, точно один в один. Сказал: «Дорогой Моисей, у меня есть тебе вопрос». И, конечно, чем могу? «Я вижу, что этот портрет не отличается от тебя, талантливо нарисован. Но мой физиогномист сказал, что на портрете демон. Но я знаю, что ты пророк. У тебя есть божественный качество. Почему так?» Моисей сказал: «Все правильно. Во мне есть и те, и другие качества. Просто я работаю над собой, занимаюсь духовной практикой, и я все качества демона смог в себе уничтожить. А божественные качества развить. Вот и все. Но прав и художник, и физиогномист». Одного святого хотели унизить, вывести из себя завистники, критиканы. Они решили проверку ему сделать. Они ему сказали: «Ты же жадный». Он сказал: «Да, как вы угадали. Только о деньгах и думаю. Ты же похотливый». Говорит: «В точку. Одни женщины в уме. Ты же славы хочешь. Еще как, грежу по ночам, во сне и наяву. Ты же то, это. Ну, все негативные качества перечислил». Он говорил: «Да». Это как в другой истории. Пришли к святому и сказали: «Там эти люди про тебя такие плохие вещи говорят». Он сказал: «Настоящий святой в великом смирении. Они меня не знают. Еще бы хуже говорили. Это нормально». И этот святой, он соглашался со всем, искренне соглашался. В чем бы его ни обвиняли? Во всех смертных грехах, во всех демонических качествах. Но в конце они ему сказали: «Ты еретик». Он сказал: «А вот это нет». То есть ересь – это подводить философскую базу под свою неспособность следовать чистой религии. Вот это ересь. И он сказал, святой, когда ему сказал: «Ты еретик», он сказал: «А вот это нет». И они удивились. Говорят: «Как? Ты на такие обвинения вообще согласился так легко? А это вроде бы незначительная вещь». Он сказал, этот святой: «В этот век деградации невозможно не быть грешником. Все грешны. Все в невежестве в каком-то находятся. Но возможно не быть еретиком. Поэтому я не еретик». Так что, чтобы быть успешным, развивайте хорошие качества характера. А еще лучше займитесь духовной практикой. Тогда все хорошие качества развиваются сами. Разум очистится, появится знание, придет отречение. И развивается любовь к Богу и всему Его творению. И вы всегда будете счастливы, так как победите постоянно повторяющееся рождение, старость, болезни и смерть. И после смерти этого тела вернетесь в духовный мир, мир вечности, полного знания и постоянно увеличивающегося блаженства. Это и есть успех в начале. Большое спасибо за внимание.